пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день всем. Это программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Сегодня мы будем обсуждать тему не так, чтобы сложную, но вызывающие большие эмоции всегда. Поэтому можете убрать от приемников, да, хотел сказать, от экранов, людей неуравновешенных, городских сумасшедших, а также тех, кто уверен, что обладает научным методом познания будущего и его создания. Им просто, особенно последним, делать здесь нечего, у них могут возникнуть, кстати, проблемы эмоционального характера. Это влияет на сердечно-сосудистую систему, а, как известно, наибольшее количество смертей у нас, не только у нас, вообще во всем мире, во все годы происходит в результате этих осложнений именно с сердцем, сердечно-сосудистой системой. Так что, чтобы нация была здоровее, лучше им не слушать всего этого. Начнем с самого простого. Значит, в целом мы сегодня поговорим о разных измах, да, а начнем с самого простого из них, самого распространенного, с тоталитаризма, существование которого, тем не менее, отрицалось в СССР. Там обладатели научного метода говорили, что тоталитаризм придумали буржуи специально для того, чтобы скомпрометировать советский строй и сравнить его с нацизмом, фашизмом там, и так далее. При этом не объясняли, почему вот именно тоталитаризм, да, сразу же сравнивает советский строй там, с нацизмом, а не какой-нибудь другой. Значит, и сейчас некоторые еще, кстати, последователи неокоммунистических идей тоже отрицают наличие тоталитаризма, хотя, в принципе, трудно отрицать объективную реальность. Почему, собственно, тоталитаризм отрицается? Потому что тоталитаризм является извращенным вариантом практически любой идеологической системы. То есть до определенного момента существует достаточно здоровые идеологические построения. Национализм, коммунизм, с его ответвлением, там, социализмом там, и прочим, либерализм, консерватизм там, и так далее. Но в какой-то момент сторонники одной идеологической системы, любой из них, любая из них, физически может скатиться в тоталитарные извращения, решают, что они познали истину. Причем эта истина настолько универсальна и совершенна, что ею срочно надо осчастливить весь мир. И поскольку речь идет о счастье миллиардов людей, причем буквально уже вчера, то нет ничего страшного в том, если для этого счастья миллиардов людей, ну, будет убито там 1000, 10 000, 100 000, может быть, даже 1 000 000. Как правило, потом получается больше, но изначально речь идет об относительно небольших числах. То есть человечество, к счастью, собираются загнать штыком. Вот здесь возникает тоталитаризм. И здесь там вполне, кстати, здоровые националистические модели, там, допустим, германская, итальянская, французская, даже британская, внезапно превращаются в зверский оскал нацизма. А вполне такой приятный, допотопный, веселый, утопический социализм какого-нибудь Фурье или Сен-Симона внезапно становится большевизмом. И вот здесь, да, или там какой-нибудь либерализм, значит, там, энциклопедистов, Монтескье, внезапно превращается в то, чем сейчас больна Европа и наполовину больны Соединенные Штаты, которых пытается вылечить Трамп, но не факт, что вылечит. И то, что сейчас называют либеральным фашизмом. Кстати, достаточно правильно и метко называют. Да? Потому что методы совершенно тоталитарные. Внедрение этой прогрессивной идеологии. Ну и даже вполне здоровый консерватизм, который трудно сбить с пути истины, но тем не менее может превратиться в свою нездоровую разновидность в фашизм. Правда, из всех тоталитаризмов фашизм бывает наиболее таким умеренным, потому что он ориентирован на корпоративное сотрудничество граждан внутри одного государства. И поэтому вовне, если государство не слишком агрессивное, свои особенности не транслирует, а внутри подавляет либеральные, левые и даже правые движения, значит, все, что правее, кстати, тех же самых нацистов, фашистское государство вполне может подавлять, для того, чтобы не мешали строить здоровый фашизм. Значит, но это не отменяет его тоталитарной сущности и готовности в рамках собственного государства, а в некоторых случаях, когда фашизм приобретает характер строения колониальной империи, как это было у Муссолини, и за пределами собственного государства применять вполне зверские методы. Но все это, кстати, транслируется ради великой цели. Собственно, все это объединяется единым термином тоталитаризм. Точно так же, как монархии могут быть разными. Но они в любом случае монархии, да, то есть там либо наследственные, либо даже избираемые монархии. Вот. Но, как правило, они присутствуют в сословном обществе. Если это, кстати, монархия абсолютная, значит, или сословная монархия. Значит, если не конституционная, то они уже, кстати, не вполне монархии. Да? И поэтому, кстати, для монархического строя могут быть характерны свои, суть тоталитарные или полутоталитарные системы, вроде там, клерикальной монархии, клерикального тоталитаризма. Значит, но вот извращения идеологические для монархии, практически классической монархии, которая работает в сословном обществе, не свойственны, потому что она апеллирует непосредственно к Богу. Такая монархия, значит, именует себя божественной сущностью, то есть она базирует свою легитимность не на научном познании будущего или строительстве светлого будущего научным или квазинаучным, а она просто говорит о том, что она является божественной сущностью, представителем Бога на земле, и поэтому она легитимна. В этом смысле у нее не возникает зачастую необходимости в тоталитарных методах. Она и так является структурой авторитарной, да? Поэтому в тоталитарных методах у нее необходимости не возникает, так как особенностью тоталитаризма является то, что он, как правило, подчеркивает свою демократичность. То есть это общество, в котором все равны. Если тоталитаризм интернациональный, то равны интернационально представители одного класса. Значит, если тоталитаризм национальный, нацистский, то равны представители одной нации. Но германские нацисты подчеркивали, что у них вот простой крестьянин, простой рабочий, представитель низов общества может сделать выдающуюся карьеру. И даже внимательно следили за тем, чтобы представители низов продвигались быстро по карьерной лестнице. они считали себя властью народной. Ну, а власть народная, сконцентрированная в вожде, требует своего обоснования. То есть, если власть народная, то почему народ не голосует, почему народ не избирает? Каким образом появляется вождь? А в тоталитарной системе, в отличие от избирательной, вождь практически никогда не избирается открытым голосованием. Он появляется ниоткуда. Его, он либо самопровозглашается, либо его избирает или назначает какой-то узкий ареопаг. Значит, но все население и даже все члены тоталитарной секты, там, тоталитарной партии, они не принимают участие в его выборах. Вождь появляется у них как божественная эманация. Но, как правило, тоталитаризм отрицает Бога. Тоталитаризм, как правило, атеистичен, потому что Бог конкурирует с тоталитарным вождем, это конкурирует с тоталитарным государством. Поэтому не только большевизм был атеистичен, нацизм тоже был атеистичен. Значит, Гитлер отрицал религию, может быть, не так активно, значит, но тоже преследовал священников и католических, и протестантских. Да, он подписывал там с папой конкордат, потому что ему в тот момент это было выгодно, но в конце концов во время войны и Сталин восстановил патриархию и разрешил активную деятельность церкви. То есть разные тоталитарные системы вполне могут, кстати, где-то там отступать от своих принципов, идти на какие-то компромиссы со своими внутренними, внутриполитическими оппонентами в тех случаях, когда им необходима, значит, их поддержка. Вот. Поэтому, кстати, подчеркиваю, что монархия, за исключением, естественно, конституционной монархии, потому что конституционная монархия является, кстати, порождением чисто буржуазного государства, значит, там работают уже другие принципы, но монархия по своей сути редко бывает тоталитарна. Даже, повторяю, монархия, которая базируется на клерикальном тоталитаризме, как, допустим, базировалась долгие годы испанская монархия, она все равно не доходит до вот этого вот тоталитарного предела, когда все государство насквозь, значит, контролируется одной идеей. В то же время, значит, у нас в обществе распространена достаточно системная ошибка. Как правило, мы считаем тоталитарные системы, там фашизм, нацизм, большевизм, даже не только большевизм, весь коммунизм мы считаем там порождением буржуазного общества. То есть они возникли в буржуазном обществе как ответ на его недостатки. Значит, и каждый из них, значит, видел какое-то светлое небуржуазное будущее. Значит, фашизм декларировал государство-корпорацию, значит, где все вместе сотрудничают в интересах своей общей родины. Значит, коммунизм декларировал интернациональную безгосударственность трудящихся классов. Нацизм декларировал государство нации, где, опять-таки, нация вся равна. Кстати, его, кстати, левая часть, которая никогда полностью не отрицалась, хотя и в нацистской Германии, кстати, отодвигалась от власти, но, тем не менее, всегда, кстати, присутствовала в нацистской идеологии, а до прихода их к власти даже зачастую там доминировала. Но даже после прихода нацистов в власть, например, Геббельс был представителем совершенно левой части нацистского движения, она отрицала буржуазное государство. Так вот, если мы посмотрим на то, когда зародились и нацистские идеи первые, там и коммунистические идеи первые, и идеи корпоративного государства даже первые, это было государство еще феодальное. И они зарождались именно как попытка преодолеть эту вот феодальную замкнутость сословную, выйти за ее пределы. то есть как пытка изобрести нечто подконтрольное человеку. Подчеркнул, как я уже говорил, феодальное государство объявлялось сущностью божественной. То есть человек его не контролировал. Оно ему было дано высшими силами. И государь – представитель Бога на земле. Поскольку, естественно, народ, как в любом государстве, периодически сталкивался с тем, что представитель Бога на земле ну, совершенно не соответствует своей высокой миссии, потому что бывали и сумасшедшие, бывали и идиоты, значит, бывали и просто садисты. И чем дольше династия правит, тем сильнее она, как правило, вырождается. Не всегда, но как правило. То есть декларация приходила в несоответствие с реальностью. Необходимо было преодолеть каким-то образом вот эту вот идею божественности государственной власти. И тогда рождается мысль, правда, значит, эти первые утописты, они все это выносят куда-то за пределы известного им цивилизованного мира, куда-то на какие-то там острова, за моря, океаны, за горы, в какие-то неизвестные страны. Но вот рождается идея общества, построенного людьми, политической системы, построенной людьми, не дарованной Богом, а построенной людьми. И, идеи первобытного нацизма, они быстро нашли себе применение, потому что как только европейцы занялись колонизацией Африки, потом Азии, это сразу же он оказался востребован в рамках расовой теории, потому что необходимо было обосновать свое право на господство. Ну, с какой стати европейцы должны всюду устанавливать свою власть? Действовавшая до того момента феодальная доктрина не предполагала такой возможности. Но появившаяся идея расового господства, потому что и в Европе белая раса является высшей, доминирующей. Она ведет все человечество к счастью. Она есть, кстати, пределом человеческого развития. Она лучше знает, лучше умеет, она более развита. Эта идея сразу же обосновала, значит, не только возможность, но даже необходимость европейского глобального господства. И поэтому идеи первобытного нацизма сразу же, кстати, нашли свое применение. Идеи первобытного коммунизма свое применение сразу же в обществе не нашли. Потому что община, она вроде бы и так существовала, с которой срисовывались утопистами правила коммунистического общежития. Но она была встроена в действующую феодальную систему, и вроде бы как механизмы этого взаимодействия были на тот момент достаточно эффективны. Эпоха капиталистического развития наступает где-то в момент создания абсолютной монархии. То есть это последние там 16-17 века, 18-й, перед чередой уже буржуазных революций. Первая из которых, кстати, начинается в 16 веке, заканчивается в 17, а остальные идут вслед за ней. До этого сословная система вполне отвечала потребностям и общества, и экономики. Поэтому реализация самых идей первобытного коммунизма выносится куда-то за пределы известного мира. То есть пишут там работу об утопии, да? Есть какой-то остров, там так хорошо живут люди, прекрасно взаимодействуют, все там равны. Но что интересно, несмотря на то, что создатели научного коммунизма потом называли их утопистами, но тем не менее утописты в своей оценке возможностей коммунистической системы оказались значительно более проницательны, чем научные коммунисты. Потому что научные коммунисты утверждали, что государства будут отмирать с развитием коммунистической модели, с развитием общества. Просто человек будет сниться сознательнее, и функции государства не понадобятся больше. Общество скажется состоящим из настолько сознательных индивидов, что не нужны будут контрольные, карательные функции, организующие функции государства. Оно все будет делать само. В то же время в моделях, которые описывали утописты, в их коммунистическом обществе всегда присутствует некая группа людей, которая занимается контролем и принуждением. То есть она отделяет овнов от козлищ, она выявляет людей, которые по каким-то причинам отказываются вписываться в этот общественный строй, она распределяет работу этой группы людей, то есть она решает даже там, где, кстати, по идее утопистов, каждый человек каждый день выполняет разную работу, то есть не все являются универсалами, для того, чтобы еще сильнее их уравнять. Даже там вот есть группа людей, которая, тем не менее, занимается управлением всем этим механизмом. Они просто считали, что эта группа может быть относительно небольшой, но, тем не менее, они считали, что вот эта вот управляющая группа, обладающая практически всеми государственными полномочиями, неограниченными, она нужна, то есть их модель без этой группы не работала, даже их теоретическая модель. И когда человечество столкнулось с практикой, с попыткой построения коммунистического общества, то выяснилось, что да, без усиления, всемерного усиления роли государства, эта модель не работает. Не случайно современные сторонники Сталина говорят, что вот советская модель начала сбоить сразу же после смерти Сталина, когда перестали применяться его методы. Ну, это правильно, потому что Сталин шел по пути укрепления и всемерного усиления государственного контроля. Другое дело, что он дошел до предела, дальше усиливать государственный контроль, государственное давление и подавление было уже невозможно. Накопившийся пар грозил сорвать крышу котла. Поэтому дальше государство пошло по пути, кстати, ослабления идеологического давления там, и так далее. Значит, по пути реформирования в сторону обычного буржуазного государства. Только не дореформировалось до этого, не успело. Значит, или не смогло, потому что слишком было идеологически перегружено. Значит, но, тем не менее, оно шло в этом направлении. Но вот как раз Сталин реализовывал не классическую марксистскую модель, а модель утопического социализма, там, где роль государства или заменителя государства кратно возрастает. И в одной из наших предыдущих бесед мы с вами, собственно, говорили о том, что это естественно. Этот процесс естественный. Если государство хочет контролировать все, а оно в этой модели обязано контролировать все в идеологической модели, тем более в идеологической модели, в которой государству принадлежит еще и контроль над всей экономикой, то есть государство является единственным работодателем, то в такой модели государство должно увеличить свой аппарат, так как у него резко возрастает количество функций. И старый аппарат с этим просто не справляется. Так, насколько я понимаю, у нас первые полчаса пролетели незаметно, да? Сейчас у нас будут очередные новости, а потом через 5-6 минут мы с вами вернемся в студию и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
И снова здравствуйте. Так, пока тут у нас были новости, я увидел, что, оказывается, на люди еще пишут что-то. Индийской элите с их системой каст фашизм очень близок. Но это не то, чтобы не совсем так, это совсем не так, потому что фашизм все-таки не предполагает кастовую систему. Фашизм декларирует себя как государство-корпорацию. И, опять-таки, он обращается к низам и говорит, в рамках нашей корпорации, государства-корпорации, вы можете дойти до самого высокого уровня. Он, ну, известный, кстати, фашист, самый известный фашист, да, это Муссолини. Один из идеологов фашизма. Он же, в принципе, из беднейших слоев населения, значит, до Первой мировой войны вообще был социалистом. Потом решил, что социалисты недостаточно радикальны, недостаточно радикально борются с монархией, там, с буржуазией и так далее. И нашел себе более радикальное течение, более радикальное движение, возглавил его, стал его идеологом, но на собственном примере всем демонстрировал, что вот в рамках государства-корпорации, королевства Италия, там же королевскую власть фашисты отменили только после того, как король отменил Муссолини, то есть уже в рамках республики Сало на севере Италии. А в принципе Муссолини с 22 года по 43 вполне успешно сотрудничал с королевской властью. И он демонстрировал, что вот он простой парень деревенский, что там, смог стать премьер-министром Италии, дуче. В рамках фашистского государства корпорации. Значит, то есть как раз все, абсолютно все тоталитарные системы, они апеллируют к народным массам, и они заявляют, что они обеспечивают хорошие социальные лифты, и они действительно стараются за этим следить, чтобы социальные лифты работали, в большей или в меньшей степени, чтобы они работали. Когда они за этим перестают следить, система начинает разваливаться. Индийская кастовая система – это доведенный до абсурда феодализм. Дело в том, что любая элита всегда, какой бы она ни была, там, феодальной, коммунистической, капиталистической, какой хотите, она всегда пытается сохраниться в качестве элиты наследственной. Передать свои наработки, свои, кстати, возможности своим детям. И если в рамках буржуазного государства для этого совсем не обязательно, кстати, передавать какие-то должности в государственном аппарате, наоборот, в государственном аппарате, в общем-то, не так, особенно там на низких или на средних должностях, ничего не заработаешь особенно. То есть в буржуазном государстве это обеспечивается путем передачи собственности, которая позволяет в том числе влиять и на политику. То в рамках, допустим, государства феодального вы можете обеспечить свою семью, своих детей, своих потомков путем передачи должности. Поэтому фактически все феодальные титулы, да, которые становятся личными титулами, передаются по наследству, изначально были названиями должностей. Но любая феодальная система, насколько бы жесткими не были сословные перегородки, сословные перегородки все-таки предполагают наличие определенных социальных лифтов и возможность перехода из нижних сословий в высшие. И выпадение из высших сословий в низшие. Например, в русском государстве, это где-то на рубеже 15-17 веков было распространено такое явление, как князья-однодворцы, которые сами пахали землю и фактически утратили княжеское достоинство, то есть переходили постепенно в состояние крестьян. То есть социальный лифт вез их вниз. В то же время прямо там же были люди, которые поднимались из того же самого крестьянского сословия в дворянство, там, через службу в боевых холопах. То есть фактически через рабскую, хлопскую запись они могли стать постепенно свободными людьми, дворянами, служилыми на государевой службе. А потом, значит, постепенно продвинуться и в думные дворяне, и даже там, в следующих поколениях и боярство получить и так далее. То есть социальные лифты при феодализме работают слабо, плохо, сословные перегородки очень сильны. Но они все-таки работают. А вот в кастовой системе социальные лифты не работают вообще никак. Они там просто отменены. Там даже ступенек нету по лесенке, чтобы перейти из одной касты в другую. Это физически невозможно. Кем родились, тем и будете. Таким образом, кстати, высшие касты навсегда, навеки закрепляют за собой и за своим потомством свое господство. Но проблема государства с отсутствием социальных лифтов и с жесткими перегородками, даже сословными жесткими, я уже не говорю о кастовых, вообще непроницаемых, она заключается в том, что в таком случае правящие семьи без притока свежей крови, а значит без конкуренции, постепенно вырождаются, а вместе с ними вырождается государство и гибнет. Поэтому такие системы являются редкими и недолговечными. То есть, нет, сами-то касты могут существовать хоть столетиями, они там до сих пор в Индии существуют, но индийское государство не является уже кастовым в данный момент и давно не является кастовым. Даже при великих моголах оно уже не было кастовым, потому что великие моголы были мусульманами, а ислам не предполагает кастовости, потому что в рамках исламской уммы все равны, все мусульмане. Принимаешь ислам, и ты становишься таким же, как все. Ты можешь быть богатым или бедным, но твои права точно такие же. Тебя точно так же могут выбрать халифом правоверных. Ну, по крайней мере, на начальных этапах этого существования. Поэтому индийская элита с их системой каст от фашизма очень далеко. Фашизм значительно более прогрессивное явление, чем индийская система каст. Так, а почему буржуи так боролись с коммунистическим обществом, если у них все так хорошо во всем было, и почему коммунистические идеи не могли согласовываться с религией? Во-первых, коммунистические идеи могут согласовываться с религией. Вот, например, современные коммунисты совершенно спокойно себе ходят в храмы, называют себя православными. Коммунистический атеизм – это только один из видов коммунизма. Коммунизм может быть вполне себе религиозным. Точно так же, как я уже говорил, коммунизм может быть не тоталитарным. Большевизм, палпатизм, маоизм, все известные нам виды тоталитарного коммунизма, если вы обратите внимание, они существуют в рамках попыток создать коммунистическое государство раньше возникновения коммунистического общества. Потому что разработчики формационной теории, да, Маркс и Энгельс писали, что новая формация зарождается в рамках старой. Возникает экономический базис новой формации, возникает общество новой формации, и только после этого, опираясь на этот новый экономический базис, это новое общество захватывает власть, отбирает ее у старых элит. Причем они говорили обязательно революционным путем, потому что старые элиты не отдадут, но выяснилось, что в принципе старые элиты, бывает, власть и отдают, сохраняя серьезное влияние на общественную жизнь, на государственную жизнь, постепенно интегрируясь в новую систему, но бывает, что старые элиты совершенно спокойно отдают власть. Но в любом случае новая система зарождается в рамках старой. Коммунистический базис еще нигде не зародился, коммунистическое общество еще нигде не возникло. Поэтому возникновение коммунистического государства в наше время, по крайней мере, или в 20 веке, возможно, было только путем насилия или попытка создания коммунистического государства, потому что нигде классическое коммунистическое государство так и не возникло. А при помощи насилия возникала тоталитарная система. Собственно, с этой тоталитарной системой, которая с точки зрения нормальной современной государственности была извращением, буржуазные государства и боролись. Нормальное буржуазное государство борется абсолютно со всеми тоталитаризмами, со всеми извращениями, и с коммунизмом в виде большевизма, и с национализмом в виде нацизма, и с консерватизмом в виде фашизма, значит, и с либерал-фашизмом, нормальное классическое буржуазное государство борется, потому что классическое буржуазное государство предполагает конкуренцию не только экономическую, но и конкуренцию идеологическую, конкуренцию идей. Значит, сам принцип буржуазной демократии построен на принципе конкуренции. Значит, и буржуазная демократия исходит из того, что эта конкуренция увеличивает возможности общества, ускоряет его развитие. Это, в этом отношении, да, они правы. Конкуренция ускоряет развитие. Другое дело, что человечество знает несколько государственных моделей, большую часть своего существования человечество прожило при моделях небуржуазных. И та же самая феодальная модель вообще не предполагает опережающего экономического развития. Феодальная модель не предполагает рост производства. Феодальная модель предполагает удовлетворение повседневных нужд. Кстати, поэтому идейно зачастую первобытные коммунисты апеллировали именно к феодализму. Потому что коммунистическая модель тоже не предполагает расширенное ускоренное производство. Это чисто капиталистическая система. А коммунистическая модель предполагает удовлетворение нужд. А весь этот прибавочный продукт позволяет увеличивать общий уровень благосостояния общества. То есть растут потребности общественные, растет производство, не растут потребности, не растет производство. Вам хватает одного холодильника на семью, производится один. Вам надо четыре, производится четыре на семью. Но опять-таки это общество решает тогда, в классическом, опять-таки, коммунистическом варианте, значит, сколько чего и кому надо. Потому что оно следит не только за теоретическим, но и за практическим равенством. Как вы помните, самые модели, опять-таки, утопические, очень хорошо предсказали даже форму одежды классического коммунистического общества. Потому что они предполагали, что люди будут одеты примерно одинаково, чтобы не выделяться. Ну и мы видим, допустим, маоистский Китай, все одеты примерно одинаково. Советский Союз, все одеты примерно одинаково. Мода даже такая была, примерно одинаковая, полувоенная. Это можно объяснить и тем, что, значит, государство пережило две войны, значит, там, гражданскую и вскоре отечественную. Значит, кстати, были проблемы, кстати, с насыщением рынка с обычной стандартной гражданской одеждой, но, тем не менее, большую часть советской попытки строительства коммунизма, значит, общество в одежде стремилось к минимализму и стандартизации. Ну и в этом есть логика, потому что зачем вам четыре пары ботинок, красные, зеленые, желтые, там, фиолетовые, если достаточно одной черной, которую вы будете носить там 2 или 3 года, а потом купите новую. Ну и так во всем остальном. То есть коммунизм – враг излишеств. А капитализм исходит из того, что излишеств должно быть много, люди к ним должны стремиться, потому что это ускоряет развитие экономики. Это как капиталистическая экономика всегда стремится к расширению производства. Но, повторяю, до капиталистической экономики не стремились к расширению производства. До капиталистической экономики стремились к тому, чтобы производить столько же, сколько производили раньше. Посмотрите, на что направлены цеховые ограничения в городах. Мы уже не говорим, допустим, о сельской местности, да, где вы из поколения в поколение должны были сдавать своему феодалу одно и то же количество кур, значит, там, свиней, коров, яиц, рыбы там, и всего остального, в основном в натуральной форме. Деньги, опять-таки, денежный оброк появляется на относительно поздней стадии существования феодализма или в отдельных местностях появляется на более ранней, там, где более развит товароденежный обмен и там, где феодализм очень быстро начинает переходить в квазикапиталистические формы. То есть он становится, переходит из обычного феодализма, где основной ценностью является земля, он превращается в торгово-финансовый капитализм, по сути дела, но сословный. Да, то есть там присутствуют сословия, хотя, опять-таки, феодалами становятся уже не землевладельцы, а феодалами становятся владельцы финансовых капиталов. Ну, это, опять-таки, своего рода извращенная форма феодализма, так как за пределы классического феодализма все-таки он не выходит. Так вот, для классического феодализма свойственно натуральное хозяйство, значит, свойственно неизменность, натурального обложения, обложение именно натуральное, да? Значит, редкие ярмарки, которые позволяют обмениваться товарами между разными регионами, но они проходят там раз в 5 лет, раз в год и далеко не везде, то есть не в каждом, в регионе там бывает одна ярмарка, бывает две, бывает три. Они проходят относительно, они не постоянны, да, то есть это не постоянный рынок, это не биржа. Они проходят в течение какого-то ограниченного количества времени. Просто у людей нет такого количества товаров для обмена. И там, опять-таки, там большая часть обмена идет не в финансовой форме, а в форме простого, бартерного обмена. Ты мне 25 горшков, я тебе корову. Ну, или еще что-нибудь, так же примерно. Поэтому, капиталистическое общество, которое начало возникать там где-то в веке в 16-м, ну, может быть, во второй половине 15-го, и неизвестно, там оно достигло своего расцвета или уже пришло в упадок, там, это можно будет потом только задним числом определить. Это оно по отношению ко всем предшествовавшим ему, да, является новым именно в том смысле, что оно стало обществом расширенного производства. И именно поэтому вот с момента перехода к расширенному капиталистическому производству, с момента утверждение уже не сословных, а абсолютных монархий, которые рассматривали себя не как представителей высшего сословия или высших сословий, если они были там два, первое и второе, а как представителей всего народа. То есть для абсолютной монархии в ее классическом оформлении самый последний нищий и самый первый после монарха дворянин или аристократ, да, являются одинаково равноправными или, вернее, одинаково бесправными. Ведь абсолютный монарх является олицетворением государства, квинтэссенцией государства. Когда Людовик XIV говорил «государство – это я», он не хвастался и не с ума сошел. Он просто констатировал факт. Он и был государством, как абсолютный монарх. И отличие этого государства заключается в том, что в нем, начиная за счет концентрации власти, происходит концентрация ресурсов. Концентрация ресурсов требует своего приложения. Начинается активная внешняя экономическая и торговая экспансия, подкрепленная военной экспансией, и для этого требуются деньги. Начинается, усиливается денежный оборот, денежный обмен, значит, государство начинает требовать как можно больше налогов в денежной форме. Государство приходит к выводу, что можно взимать косвенные налоги, а не прямые, что косвенные налоги приносят значительно больше выгоды, чем прямые налоги. Косвенные налоги взимаются в том числе, в этом тоже быстро соображают с оборота, Значит, поэтому чем меньше в государстве бартера, чем больше товароденежных отношений, тем богаче становится государство и тем больше у него становится возможностей. И, следовательно, государство начинает поощрять и даже заставлять свое население переходить к, от натурального обмена к денежному. И таким образом государство формально все еще феодальное, хотя на самом деле уже не феодальная, абсолютная монархия, оно фактически создает у себя внутри своими собственными силами, оно создает материально-техническую базу капитализма. Оно уже создает расширенное производство. И потом вот эта вот авторитарная модель государственной власти начинает со своими, кстати, феодальными пережитками, реально существовавшими, начинает капиталистическому производству мешать. И как только капиталистическое производство вырастает из коротких штанишек, перерастает рамки абсолютистской модели, оно тут же, значит, просит абсолютную монархию либо подвинуться и стать конституционной, значит, либо оно ее убирает и провозглашает республику, если не удается договориться. Потому что для новой экономической модели нужна и новая политическая модель. И вот, ну, проблемы всех измов, о которых мы говорили сегодня, или заканчиваем пока говорить сегодня, может, потом как-нибудь продолжим, потому что эта тема, наверное, бесконечна. Она как раз заключается в том, что новая экономическая модель и новое общество не появились. Их нету. Есть теоретически какие-то даже не разработки, а просто высказанные мысли о том, что они могут появиться, они могут существовать. Но в природе их нет. И, соответственно, раз нет новой экономической модели, то ей не требуется новая политическая модель. То есть новой политической модели нечему соответствовать, не на чем образоваться. И новая политическая модель, поэтому, когда начинает отрицаться капитализм, начинается строиться какое-то квазикоммунистическое государство без наличия материально-технической базы коммунизма. Эта самая модель, значит, начинает апеллировать к известным ей моделям, то есть она отрицает капитализм через возвращение, допустим, там, к общинным формам, к квазифеодальным формам, не к феодализму, как, опять-таки, некоторые потом извращают то, что я говорю, да, не к феодализму, к квазифеодальным формам. То есть понятно, что даже при разрушении капиталистической модели ее надо уж слишком хорошо разрушить, то есть буквально стереть с лица земли при помощи ядерного Армагеддона, значит, чтобы человечество вернулось к каким-то допотопным формам политического существования. Поэтому возникает не феодальная, а квазифеодальная модель. Она претендует на определенную новизну, она уже является в чем-то новом, новой, потому что она использует в том числе и капиталистические достижения для усиления государственного господства. Но отрицая, допустим, значит, политическую форму капитализма, она так или иначе начинает апеллировать к докапиталистическим формам. А как только она возвращается к той же самой капиталистической демократии, потому что до капитализма демократии в нашем нынешнем понимании не было. Сословная демократия была. Да? Могли афинские граждане избирать своих руководителей. Но их было очень мало, этих самых граждан. Сословия избирали своих представителей там, в генеральные штаты, избирали на земский собор. Но классической демократии в нашем понимании сегодняшнем не было. Поэтому как только мы возвращаемся к демократической модели, она тут же начинает под себя формировать экономическую модель. И мы тут же опять-таки оказываемся в рамках известного нам сегодня капиталистического общества. Никуда за его пределы выпрыгнуть не можем. Именно поэтому, повторяю, капиталистическое общество борется со всеми тоталитаризмами. И с нацизмом борется, там, и со всеми остальными. Потому что все они его отрицают через апелляцию к предыдущим системам. Потому что по-другому его отрицать невозможно. Ничего другого, никакой другой материально-технической базы нету. Есть только одна. На сегодня капитализм, ну, или докапиталистические общества. Спасибо за внимание. Я думаю, что мы к этому делу еще вернемся, потому что времени мало, а тема обширная. Новости и до новых встреч.